Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Замдекана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор журнала «Огонёк» Виктор Лошак. Витя, приветствую тебя.
Привет.
И главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Валерий,
здравствуйте. Добрый день.
Тема нашей передачи – журналистская совесть. Вот сегодня поговорим о том, есть ли совесть у журналистов или ее нет. Тут собрались и журналисты, и человек, который работает вместе с журналистами. Так что это и обсудим. Обсудим вместе с вами, дорогие слушатели. Вы нам звоните по телефону по прямому эфиру, многоканальный телефон 8 800 222 12. Это, напомню, бесплатный звонок с домашних телефонов Москвы и других регионов России. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Шлите нам смски, пожалуйста, на номер плюс 7903-743-2801. У нас сегодня в студии действительно очень серьезные, интересные люди, которых я ценю и люблю как журналистов, и не только как журналистов, но как и организаторов журналистского дела. Это и Виктор Алашак, и Валерий Яков. И, надо прямо сказать, я с ними сотрудничал не раз и не два. В общем, делали много вещей вместе, поэтому...
Почему ты в прошедшем времени
говоришь? Ну, говорю в прошедшем, потому что подвожу как бы итог и думаю также и о будущем. И надо сказать, что всегда, когда я с вами сотрудничал, у меня было ощущение, что действительно совесть есть у журналиста. То есть желание напечатать те материалы, в которых есть и правда, и вызов определенным людям, это присутствует. Вот, Валерий, скажите, это становится все более редким явлением — бросить вызов, например, власти, сказать что-нибудь такое разоблачающее?
Да нет, ну, вызов ради вызова, наверное, не сложно. Мы можем это видеть и по другим изданиям, не только там, не знаю, по новым известиям. «Новая газета», она вызов бросает каждым своим номером. И, слава богу, выходит, я надеюсь, еще долго будет выходить. Хотя я понимаю, что это такой некий, наверное, заповедник, специально созданный и тщательно сохраняемый той же властью для того, чтобы можно было продемонстрировать миру,
как их,
что,
Москвы,
у нас, да, что у нас все в порядке со свободой слова. У нас посложнее в газете бросать вызовы, тем не менее, когда происходят события, которые нас волнуют, мы все-таки находим возможность об этом сказать или написать. Ну, последний пример, вот это двойное громкое убийство, понятно, что мы не могли промолчать и писали почти в каждом номере об этом, и я сам написал колонку. Вот, то есть дело не в вызове, дело в том, что когда ты не можешь молчать, слава богу, еще есть возможность все-таки сказать то, что ты думаешь.
Есть ли разница между газетами? То есть я имею в виду не по совести, а по возможностям. Есть ли газеты, которым больше дано, а которым меньше? Ну, например, «Новая газета», ей практически все дано, а кому-то там четверть дано, а кому-то вообще ничего не дано. Можно ли такую приблизительную создать схему?
Ну, думаю, что можно. Владимир Ильич был прав, там, кто платит, тот... Тут, конечно, в определенном смысле и диктует. И большинство изданий, конечно, зависит от своих инвесторов, от своих учредителей. И да, это ни для кого не секрет. Это достаточно просто взять в руки любую газету, и ты, в общем-то, понимаешь, там, пройдясь по номеру, ты понимаешь, чьи интересы она блюдет. Вот, и я по своей газете тоже знаю, что я, в общем, вынужден определенные темы, ну, скажем так, обходить стороной. Я в редакции говорю, что у нас... свобода слова, но есть один цензор, это я, и я в этой роли вынужден выступать. И, в общем, помнить еще и о том, что своими публикациями, ну, я должен говорить то, что считаю нужным, но не имею возможности, наверное, подвести своего инвестора, не только потому, что он известен, но потому, что он еще и мой друг, вот, который не вмешивается в редакционную политику и знает, что я, в общем, как-то его не подставлю. Он политикой не занимается. Вот, но дает возможность мне и моим коллегам по газете все-таки как-то выражать свое мнение и пытаться там оставить те островки свободы, которые в стране еще сохраняются.
Виктор, на твой взгляд, вот если взять динамику последних 5 лет, что происходит с журналистской совестью?
Понимаешь, совестливость – это особая атмосфера в редакции, если говорить с точки зрения главного редактора. И эту атмосферу совестливости надо поддерживать. Об этом нужно с журналистами разговаривать, на летучках разговаривать. С этой точки зрения нужно смотреть на планирование номеров, на материал. Это на самом деле, вот как это ни странно, как это не покажется удивительным, но это технологический еще вопрос совести. Вот. А второй вопрос, но есть такая, для главного редактора есть такая проверка, да, на совесть. Если выходит номер, и тебе не стыдно после него смотреть в глаза близким, друзьям, своим же коллегам, то как бы, ну, значит, все в порядке. Но с другой точки зрения, вот то, о чем вы сейчас говорили, понимаешь, у каких-то там фашистских газет, у них тоже есть там свое представление о совести. И вся проблема в том, что у разных людей разные представления на этот счет. И в этом смысле кто-то считает себя более свободным, чем, скажем, издания более такие радикальные, оппозиционные. То есть это на самом деле очень сложный вопрос. Деликатно тут надо подходить.
Потому что действительно противоположный лагерь тоже может сказать, что у них все хорошо,
да,
с совестью.
Да, первые секретари обкомов партии умирали тоже от инфаркта, от переживания за дело. И это все не так просто все.
Мария Николаевна нам звонит. Мария Николаевна, что вы думаете, есть ли у журналистов совесть?
Вот я хотел сказать, что ведь совесть, или есть она у человека, или нет ее, ведь правда?
Это верно.
Вот как отнестись к журналистам, которые вот когда была свобода слова, выступали как совестливые люди? То есть мы думали, что у них есть совесть, они, ну, можно сказать, были понятны людям. А вот теперь, когда вот свобода слова, в общем-то, нет, они выступают, ну, совершенно бессовестно. Вот есть у них совесть или нет? Вот тогда она была, а сейчас ее нет.
Понятно, Мария Николаевна. Ну, Мария Николаевна нам не расшифровала, кто именно те люди, которые выступали сначала совестливо, а теперь бессовестно. Но, тем не менее, можно ли сказать, что журналистика перерождается сейчас? Журналисты меняют флаги и знамена.
Ну, журналистика, безусловно, перерождается. И насчет... Ну, то, что журналисты меняют флаги и знамена, ну, в общем-то, поменялись. Это уже процесс состоявшийся. Сейчас как раз опять что-то начинается новое, опять общество начинает на этом, казалось бы, спокойном болоте, опять появились какие-то пузыри, а когда появляются пузыри, это как раз надежда для журналистов, надежда для людей, которые... Ну, для меня, во всяком случае, поскольку я принимаю участие некоторым образом в поставке кадров для журналистики, для меня это надежда-то на то, что эти ребята будут заниматься в будущем настоящей журналистикой.
Но вот молодые люди.
То, что произошло перерождение по сравнению с перестройкой, началом 90-х годов и началом 2000-х годов, да, безусловно, никакого сомнения нет, и... Это отчасти, безусловно, это отчасти смена политического режима, кардинальная смена политического режима, но и обычная человеческая приспособляемость. Нормально. Тогда было нормально выступать и кричать «Да здравствует демократия!», потом стало нормально «Да здравствует вертикаль!».
Вы знаете, не все журналисты меняют флаги, не все журналисты меняют знамена. Не все журналисты Леонтьевы, понимаете, наша читательница, или, простите, слушательница, видимо, судит по телевидению, но есть не только телевидение с его 3 государственными каналами. Я думаю, что так огульно обвинять журналистов тоже невозможно. Есть очень много людей, которые, ну, в общем, несут на себе все риски нашей профессии и в горячих точках, и в трудных моментах, таких политических. Это все не так однозначно, совсем не так однозначно.
Ну, безусловно, но убили же вот девочку. За что-то же ее убили. Просто за то, что вот она существует. Значит, не все так однозначно, безусловно.
И реакции тоже были совсем неоднозначные.
И реакции были неоднозначные, да.
Вот это как раз страшно. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях замдекана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян, главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак и главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Тема нашей сегодняшней передачи – «Журналистская совесть». Да, Виктор, ты хотел что-то
сказать? Другая проблема, что колоссальная потеря авторитета в обществе у журналистики. Если в годы перестройки два журналиста, там, скажем, «Московских новостей» могли собрать дворец спорта, то сейчас вообще никто никому не нужен. И это проблема не только журналистики, это проблема того, что власть никак не обращает внимания, что существует между общественным мнением, которое формирует журналистика, и властью непроходимая стена. То есть общественное мнение может думать так,
волноваться по тому и другому
никакого,
поводу,
да? Никакой реакции. Вот нынешняя ситуация с реакцией власти на убийство журналистки и адвоката, вот как раз это и есть та ситуация, когда общественное мнение и реакция власти очередной раз не совпадают. Но на этот раз совпали более или менее, когда президент принял редактора «Новой газеты».
У нас звонит из Челябинска Вадим. Вадим, как у вас там с журналистской совестью в Челябинске и вообще? Вообще,
вы знаете,
как ситуация?
Да, у нас вообще полная путаница. Вот у нас газета на первой странице сообщает, значит, о том, что идет митинг в честь павших комсомольцев, а на последней странице рассказывается о фильме «Адмирал Колчак». Так вот, первая страница красная, а последняя страница, ну, совсем белая. Так вот, знаете, у меня какой вопрос. Вот здесь говорят о смене политического режима. Вот у нас в провинции в такой политический режим вообще не менялся. У нас как была советская власть конца 80-х, так она и остается. Вот я не знаю, может быть, там в Москве она меняется, эта власть, но мы этого совершенно не чувствуем. Вот что я бы хотел сказать. Ну и в этом же духе хотел бы спросить ваших собеседников, что они по этому поводу думают.
Спасибо, Вадим, спасибо за действительно интересное наблюдение. Я уже делился с нашими радиослушателями мысли о том, что, будучи в Хабаровске, меня просто шокировало название площади. В народе ее называют Соборно-Комсомольской. Это главная площадь Хабаровска. На одной стороне площади стоит собор, новодел, который когда-то разрушили эти комсомольцы. Стоит памятник с правой стороны комсомольцам, которые покоряли Дальний Восток. А с другой стороны, значит, разрушенный собор. Значит, разрушенным собором, а построили новый. И вот они смотрят друг на друга. И люди в трамвае, в автобусе спрашивают: вы выходите там на собор на Комсомольской? И все выходят. И такое ощущение, что или это каша в голове вообще полная, соединить собор с комсомольцем, или наоборот, знаки примирения. Но скорее все-таки пока каша.
Точнее было бы, если бы они вошли на Соборное, а вышли на Комсомольском.
Ну вот, кажется, что-то в эту сторону.
С другой стороны, извините, вот да. Добавил бы, хотя это немножко в сторону от нашей темы. Я полагаю, что если в газете на одной полосе может быть материал о комсомольцах, на другой, может быть, о Колчаке, наверное, в этом все-таки немножко больше свободы, да, чем если в этой газете писали бы только комсомольцев или напрочь о них забыв, да, только о Колчаке, потому что то и другое — это история нашей страны, и то и другое — это наши, там, не знаю, люди, которые там погибали, каждый за свои идеалы, наверное, но тем не менее. Вот, и, может быть, хорошо, что мы пытаемся сейчас как-то относительно объективно оценивать и тех, и других. Наверное, это все-таки лучше.
Ну вот не утихает на Западе полемика по поводу того, вернее, она утихает с худшим для нас результатом, если у нас свобода слова. Я тоже отношусь к этому явлению гораздо более деликатно, чем большинство западных журналистов. Я считаю, что у нас есть замечательные журналисты, вот, кстати говоря, которые сегодня пришли ко мне в студию, которые
для
действительно...
Для этого и пришли, чтобы ты сказал об этом.
Наверное. Но, по крайней мере, я позвал для того, чтобы тоже показать нашим слушателям, что есть такой журнализм. То есть это журнализм, который действительно старается разобраться в действительности, насколько это возможно, и уже, так сказать, не впадая действительно в полнейшую конфронтацию. И понятно, что если мы будем идти на конфронтацию, то это не всегда будет правильный путь. Тут есть тоже свои лимиты. Тем не менее, мне бы вот что хотел сказать. Вот мы говорим о том, что можно. А что нельзя? Виктор, чего нельзя делать сейчас у нас на телевидении и в прессе? Ну, понятно, на телевидении практически это стало уже у нас рупор пропаганды. А в прессе? Вот что, какие табуированные темы? Можно назвать?
Самая главная тема. Вот, прости, я хотел бы уточнить твой вопрос. Вот что, например, я как главный редактор табуирую? Или что табуирует как бы власть?
Чего? Ну, что табуирует атмосфера у нас сейчас, ну, политическая?
Тогда я скажу вот что. Что самая табуированная тема сегодня в России – это национальные отношения. Здесь медиа могут внести такую горящую спичку, поднести к костру, что потом никому мало не покажется. Поэтому в этом смысле роль главных редакторов, для тех, кто там руководит медиа, направляет, создает их планы и так далее. Вот это, я считал бы, самой табуированной темой сегодня в медиа. Вторая табуированная тема – это, конечно, то, что мы называем как бы фашизмом, настроениями. Здесь тоже нужно быть крайне в высшей степени аккуратным. Третья табуированная тема.
А почему аккуратным? Поясни, пожалуйста. Я примерно понимаю, но мне интересно твое мнение. Почему?
Ну, понимаешь, дело в том, что, как мне представляется, те очень непростые корни у того, что происходит, потому что очень многих людей бросили. И брошены люди в поисках собственной идеологии, собственного выхода и приходят к этому. И поэтому их делать крайними всегда тоже не если пытаться разбираться.
Поэтому лучше молчать. Как у нас молчат после каждого убийства в Питере, в Воронеже, в
Москве. Вы меня обвините в том, что я молчу?
Нет.
Я говорю о том, что молчать лучше в этом, если разбираться.
Какая еще тема, ты сказал, еще одна тема, я тебя прервал.
Ты знаешь,
ладно, подумаешь тогда. Вы согласны?
Ну, вот отчасти согласен. Что касается фашизма, я не знаю, мы, по крайней мере, в газете не очень сдерживаемся, да, когда дело касается нацистских проявлений, там, фашистствующих различных движений, организаций, потому что, ну, я просто...
Где-то правильно, конечно.
Да, просто уверен, что в нашей стране это нужно считать тяжелейшим грехом, нашей стране, прошедшей через что она прошла. И потом, я полагаю, что если и у власти, и у правоохранительных структур хватает возможностей не церемониться с инакомыслием, с несогласными, то, наверное, хватало бы возможностей заниматься всерьез и нацистскими проявлениями и движениями. Что касается табуированных тем, я бы еще вот добавил, может быть, к Виктору. У нас вот в газете в начало кризиса, где-то в октябре, в ноябре, я на редколлегии собрал редакторов и сказал, что мы должны сделать все для того, чтобы не разжигать панику. Потому что сообщения становились все тревожнее, было понятно, что если...
Собственно, об этом и я хотел сказать.
Да, если спровоцировать вот просто людей там, рвануть к банкам, снимать вклады и так далее, то мало не покажется всем. И в этой ситуации все журналисты, на мой взгляд, просто, наверное, некую солидарность проявили. Это уже позже к нам стали обращаться и властные структуры там, с просьбами ну, как-то быть поаккуратнее. Но мы это почувствовали раньше, потому что все проходили 98-й год, и здесь было понятно, что нужно быть крайне осторожным, писать о том, что происходит, предупреждать, куда примерно мы идем, хотя толком никто не знал, до сих пор мы не знаем, куда мы сейчас катимся. Вот, но делать это нужно было крайне осторожно.
Вот, Александр, вопрос от меня, который задает другой Александр. Бросать вызов власти, пишет Александр, ерунда. А много ли журналистов на свободном Западе решаются бросить вызов сионистской и масонской олигархии? Вот как бы вы ответили нашему слушателю, который написал такое вот интересное письмо?
Ну, много, немного, но есть. Есть люди, которые говорят о масонском, о жидомасонском заговоре. Это есть, просто это маргиналы. Маргиналы и их рассуждения интересны, ну, довольно ограниченные. Нет,
здесь имеется в виду, что, значит, вся журналистика, все газеты связаны с сионистами и масонами, и бросать вызов очень опасно. Так я понимаю Александра, который написал это.
Ну, если он считает, что это очень опасно на Западе, то он, ну, смотря на каком Западе. Смотря на каком Западе, я не знаю, о каких конкретно странах, но те страны, которые я, ну, немножко знаю, это не опасно. Это не опасно, и есть маргиналы, которые заполняют блоги, заполняют интернет, подобные, ну, с моей точки зрения, ерундой, но для кого-то это очень важно, и кто-то об этом пишет. Но ни одна престижная, ни одна нормальная газета, в общем-то, за исключением, ну, каких-то, ну, чтобы пометить, что такое тоже есть, конечно, этим не занимается. Ни о каких же домасонских заговорах нет. Ну, это в нашем заповеднике, это вот такая тема, которую можно встретить.
Вот Андрей из Одинцова пишет, по-моему, очень разумно. Андрей часто нам пишет, и всегда интересно. Год назад за показ «Правда» на РЕН-ТВ была уволена Ольга Романова. С радио русских новостей уволены десятки журналистов, которые не захотели читать новости по указке Кремля. Я думаю, что у этих журналистов есть совесть. Андрей, я так думаю, что есть совесть. Мне кажется, что Виктор со мной тоже согласится.
Да вообще, увольнять журналиста за выход за какую-то рамку, это тоже не выход из положения. Просто я не берусь разбираться в том, что происходило, скажем, в русской службе новостей. Я не знаю эту ситуацию. Вот. Но у нас много ситуаций, когда те, кто выходит за рамку, они становятся неугодны.
Нам, к сожалению, нужно срочно выходить на краткую сводку новостей. Я скажу, что на Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Москвы задержан лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов при попытке организовать несанкционированный митинг. Кроме него задержаны еще несколько сторонников оппозиции, участвовавшие в акциях протеста. По всей России сегодня прошли массовые акции как оппозиции, так и сторонников власти. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, неизвестные обстреляли наряд милиции. Один из милиционеров ранен, он доставлен в больницу. Преступники скрылись. В Дагестане предотвращен теракт на газопроводе, ведущем в Азербайджан. Самодельное взрывное устройство с 4 килограммами взрывчатой смеси находилось под трубой газопровода. Бомбу обезвредили. Россия своевременно подготовится к проведению зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, заявил глава комиссии МОК по ее подготовке Жан-Клод Кили. Он провел переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Путин заявил, что экономический кризис не приведет к сокращению расходов на подготовку Олимпиады. В Ираке при усиленных мерах безопасности проходят местные выборы. Более 14 тысяч кандидатов претендуют на 440 мест в провинциальных органах власти. Из сектора Газа по Израилю выпущена ракета. Никто не пострадал. Палестинские боевики пытались попасть по городу Ашкелон, но ракета взорвалась в воздухе. Администрация Барака Обамы считает ближневосточный мирный процесс одним из своих приоритетов. Об этом заявил сегодня специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл. В Свердловской области при пожаре в частном жилом доме погибли 8 человек, 4 из них – дети.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Микрофон в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, наши гости, замдекана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян, главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак и главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Тема нашей сегодняшней передачи – «Журналистская совесть». Звоните нам. Вот наш телефон 8 800 222 12. Пишите сообщение на пейджер, вот телефон в Москве, 961-43, абонент Радио Свобода. Ну и смски можно посылать на номер, повторяю, +7 903 743 2801. Нам звонит Ирина из Москвы. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Да. Есть ли у журналистов совесть сегодня?
Совести у журналистов нет. Это явление крайне редкое. Потому что, во-первых, вот в наше время, в которое мы живем, во время перемен, да, мы увидели это страшное ренегатство. Все они раньше служили коммунистической партии и не пикнули ни разу против, потому что это было нельзя. А теперь говорят, ну что ж, время было такое, вот все были коммунистами. Нет, не все. В стране 200 миллионов, а коммунистов было 20 миллионов. Не хотите врать, если у вас есть совесть, идите вы врачи. Это профессия вне политики. Понимаете?
Конечно, понимаю.
Да, кроме этого, да, вы идите в спортивную журналистику, в конце концов. Вот у кого есть совесть, на мой взгляд, вот у Романовой есть, да, совесть. Может быть, у Хинштейна есть, может быть, есть у Минкина, если я, конечно, ну, я сужу как дилетант. Не зря в Англии самая неуважаемая профессия по опросу – журналистика. Журналисты должны быть в том числе и интеллигентными людьми. А интеллигентный человек прежде всего служит отечеству, своему народу, умеет сопереживать, сострадать, помочь ближнему. А вот в прошлой вашей передаче ваши журналисты вели себя очень неинтеллигентно. Они так поносили свой народ. А Некрасов сказал: терпением изумляющий народ о русском народе. А вы поносили, а потом ругали слушателей, которые вам не нравились. Спасибо.
Спасибо, Ирина, спасибо. Ну вот тоже точка зрения. Как мы отнесемся к этой точке зрения?
С уважением, как с любой уважением. Точке зрения, конечно. Да. Вот хотя не согласен с радиослушателем, радиослушательницей.
Да, с Ириной.
Вот, да, с Ириной. Я полагаю, что она не очень права. Потому что журналисты были достаточно мужественные и честные журналисты были и при советской власти. Мы можем вспоминать имена Анатолия Грановского, который писал блестящие совершенно журналистские расследования и помог и спас не одну человеческую судьбу. Ну, имен, в общем, много. Виктор может привести довольно много имен.
Литературная газета, да. 80-х, конца 70-х годов, конечно.
Вот, и сейчас, несмотря на то, что есть некие проблемы со свободой слова в России, она остается, но проблемы существуют, конечно, журналистов честных, я считаю, что немало в нашей стране, и что особенно радует, что в газеты приходит молодежь, молодые журналисты из журфаков, которые готовы отстаивать, там, правоту в том виде, в котором они ее понимают, готовы помогать наводить порядок в этой стране. Вот приводили мы пример Насти Бабуровой, 25 лет ей всего. Ее убили не просто так. Она уже успела, несмотря на то, что она только-только начинала журналистскую биографию, она уже успела опубликовать несколько материалов о проблемах нацизма в нашей стране. И уже заодно это она могла попасть под пулю. Хотя понятно, что, скорее всего, ей просто не повезло, и она оказалась рядом с...
Вот об этом пишет нам Александр, не знаю, тот Александр, который написал предыдущее письмо, он, этот Александр нам пишет. Господа, хватит мифов. Наверное, это тоже сам Александр. Девочку убили просто потому, что она случайно оказалась рядом и подвернулась под пулю. В истории полно покушений, когда наряду с главным объектом погибали люди, свита, охрана и так далее. Ясно, что их никто не планировал убивать.
Не стоит забывать, что это четвертый журналист «Новой газеты» убитый. Убитый. Вдумайтесь, это четвертый журналист в одном только издании. Это что, все по случайные пули попали? Это явление, тяжелейшее явление, тяжелейшая болезнь в обществе. Вот как к этому надо подходить. А что касается раздражения журналистами, ну, ими раздражена и власть, ими раздражена Дума постоянно. Это раздражение своим отражением в зеркале. Это очень характерное для общества раздражение. Хуже живется, тяжелее. Журналисты, может быть, не всегда пишут о том, о чем тебе хочется услышать или увидеть на телевизионном экране. Поэтому к этому мы должны, во всем случае, журналисты, к такому мнению относиться, как и Валерий вот сейчас говорил, очень терпеливо и с пониманием. Людям живется в нашей стране трудно, особенно в провинции людям живется трудно. И их непонимание действиями власти или журналистики, они порой находят какие-то корни.
Александр, знаете, скажите... я просто хотел прокомментировать это послание Александра о том, что случайное убийство. Не случайное. Девочка все-таки была из «Новой газеты». Девочка писала статьи на темы национализма. Девочка брала интервью не у Хинштейна и не у Астахова, а девочка пыталась взять интервью у Маркелова. Ну, не случайно. Вот не случайно. Не говоря уже о том, что, в общем-то, видимо, это материалы следствия о том, что она пыталась остановить убийцу. Поэтому не стоит так говорить. Безусловно, создаются мифы. Но никто еще не доказал, что вред от мифов больше, чем польза от них. Это первое. И даже если это миф, но в данном случае это не миф. Она там оказалась не случайно.
Да. Даже если эта девочка оказалась... Что, я даже это стечение обстоятельств, то, по сути, девочка получила пулю за то, что она писала.
Безусловно. И я еще маленькая деталь, но для внимательного знатока русского медийного рынка понятно. Девочка ведь еще успела уволиться из «Известия», где у нее была постоянная работа, и пошла в «Новую газету».
Но не из новых «Известий», которые
из «Известий»
сегодня представляют.
Это важно.
Когда перестанете грызть кости советской власти, пишет нам Вячеслав, в СССР народ жил счастливо и без кризисов. А при вашем милом капитализме трудовой народ в полном отчаянии. Валерий, что вот ответить нам Вячеславу?
Ну, я знаю примеры, и мне приходилось об этом писать, о рецидивистах, которые неуютно себя чувствуют на воле и норовят там что-нибудь совершить для того, чтобы вернуться опять в привычные условия и жить в зоне, потому что там все в порядке, там кормят по расписанию, моются по расписанию, одевают, и все нормально. Вот, поэтому...
То есть там они живут счастливо и без кризиса.
Да, и выходя на волю, они чувствуют себя неуютно. Поэтому, мне кажется, не очень удачное сравнение и сожаление по поводу того, что там мы были все счастливы.
Вадим, еще один Вадим, но на этот раз из Москвы. Вадим, ваше отношение к журналистской совести?
Вот в этой связи я хотел бы вспомнить другую молодую журналистку, Наталью Мораль, по-моему, фамилия,
да,
правильно.
Да.
Так вот, как раз этот случай с ней говорит, что у журналистов наших очень плохо с совестью. Ну, ладно, компромиссы с издателями и с властью. А тут они боятся даже проявить солидарность с коллегой по своему, так сказать, цеху. Ведь если она виновата, ее должны были спустить и в суд вызвать, так? А значит, она не виновата. И почему вот такие тяжелые как Виктор Лошак, что они не могут более активно вступиться за эту еще совсем юную женщину? Столько форм солидарности с ней можно, так сказать, показать, что, в общем, позор всем журналистам, я бы сказал, разных мастей.
Спасибо, Вадим. Ну, я не совсем уверен в том, что если даже тут все одним единым оркестром начнут выступать в защиту журналистки что-то получится, но тем не менее давай спросим Виктора, как он на это смотрит.
Вы знаете, вот как ни странно, я смотрю скорее с точки зрения нашего слушателя. Наверное, верно было бы, если бы журналисты проявляли солидарность по каждому тяжелому случаю, который стрясся с их коллегами. Например, вот убийство девочки-журналистки, что еще более трагично. Убийства журналистов в провинции происходят довольно регулярно. Очень много проблем. Но журналистское сообщество действительно разорвано. Оно разорвано на кланы, на издания, на телевидение и печатные СМИ, где совершенно царят разные настроения. И я бы сказал, что, наверное, упрек, и в том числе в мой адрес, наверное, верно. Я не знаю, там, тот ли это повод с этой журналисткой, но, в принципе, упрек в недостатке солидарности, в том, что, может быть, мы устали сопротивляться, что ли. Вот упрек верный. Вот я его чувствую как верный.
Спасибо. Я еще хотел бы, Александр, узнать у вас. А скажите, пожалуйста, какое общее настроение ваших подопечных? Вот вы заместитель декана факультета журналистики в Московском международном университете. Кстати говоря, замечательный университет.
Спасибо.
Да, и в этом университете много интересных молодых людей учатся. Я это знаю. Вот настроение на факультете. Это люди, которые будут так же, как и Настя, бороться за правду или приспособленцы, конформисты? Кто доминирует? Из молодых людей, я имею в виду.
Вы знаете, я понимаю, да.
Ну, непростой вопрос, я
безусловно,
понимаю.
Безусловно, это непростой вопрос. Ну, скажем так, я уверен, что там будут ребята, там есть ребята, которые будут честно, во всяком случае, начнут свою деятельность с того, что будут честно пытаться отвечать на вопросы, которые ставит жизнь, ставит аудитория, ставит перед ними редакция. Для молодежи вообще, просто когда говорят, что вот молодежь, она у нас там не поротая, или что она у нас там какая-то либеральная, вот, и какие-то надежды на молодежь, это не совсем так. Это не совсем так. Просто когда я общаюсь с ребятами, я не в моем университете, в другом университете. Массовый ответ на то, что нам нужно поднимать наше национальное самосознание, я услышал от студентов. Вот в 2000 году. Вот студенты мне сказали, и не надо критиковать. Вот нам надо, наоборот, повышать наше национальное самосознание. То есть ребята живут в этой стране, они не могут быть от нее отделены. Кто-то хочет быть удачным журналистом, кто-то хочет получить славу, кто-то хочет искать правду. И все они хотят быть хорошими журналистами. И вот это самое главное. Они хотят быть хорошими журналистами. А здесь все. Здесь и поиски правды, здесь и успех, здесь и карьеры, или неудачи в этих карьерах. Ну вот... И потом, вообще, мне кажется, что вот идея о том, что что совесть, и мы повернули как-то вот эту тему и начали говорить о совести и о смелости. А это немножко разные вещи. Смелость и противостояние властям, и смелость там, и попытка плевать против ветра, и совесть — это разные вещи. И, к сожалению, и у слушателей вот именно такое представление о совести. О том, что совесть — это когда вот ты там выходишь и начинаешь обличать. Журналистика — это немножко другая вещь. А вообще-то совесть ведь, то, с чего мы начали, совесть, она ведь у всех. А у писателя есть совесть. А у сантехников есть совесть. Журналисту совесть нужна не больше, чем сантехнику, дворнику и писателю. Поэтому
Ну, тут я не совсем согласен. Я, во-первых, когда вы говорите, все хотят быть хорошими журналистами, да. Но понятно, что никто не хочет быть плохим журналистом. Это понятно. А что касается совести, то все-таки, мне кажется, может быть, совесть изначально у всех одна и та же, по-христиански. Но дело в том, что журналисты должны наращивать эту совесть, чтобы оказаться на уровне своей профессии, в отличие, может быть, от некоторых других профессий. Хотя сантехник должен тоже наращивать совесть, чтобы не объявлять дикие цены за свою работу.
Просто цена наличия совести у публичных профессий значительно выше. Вот в чем проблема. Конечно, у всех должна быть эта совесть.
Конечно, конечно. Раиса Николаевна, почему вы называете маргиналами всех тех, кто думает по-другому, не как вы? Монополии на истины нет ни у кого. Историю пишет победитель. Не надо возбуждать эту тему красные или белые. Это все русские люди. Поэтому надо стремиться к примирению.
К примирению я согласен, да, но...
Монополию на истину.
Монополию на истину, ну тоже. Но дело не в монополии, ведь на истине. Мы ведь не пытаемся проповедовать истину, потому что мы не церковное издание, мы не храм, да. Мы освещаем события, мы оцениваем события. И если у нас есть возможность оценивать их объективно, то есть говорить о том, что большая часть населения, к примеру, страшно возмущена пошлинами на иностранные автомобили и не считает автомобилями то, что производит российский автопром, то я полагаю, что это будет более объективная информация, чем информация о том, что большая часть населения считает,
мечтает
ездить на «Жигулях».
Что нас разделяет с властью? Мы считаем, что истина находится в полемике. В полемике оппозиции и власти, в полемике большинства и меньшинства, в полемике. Сегодняшняя власть считает, что есть некая монополия на истину, а дальше журналисты, они должны подхватывать и расшифровывать, и доносить.
Потому что у власти гораздо больше информации, чем у
возможно,
всех.
Возможно, в этом ее ошибка. В этом ее ошибка. Но вот то, что выполняет один из как бы краеугольных камней, на котором стоит нормальная журналистика, то есть выносить, не загонять под кожу общества проблемы, а выносить их на страницы, на экраны, в эфир и обсуждать открыто и находить истину, которая становится консенсусом, вот этого у нас, к сожалению, одна из проблем всей нашей журналистики и всего нашего общественного
вот климата. Обратите внимание, что на сегодняшней программе мы видим самые разные контуры нашего общества. Вот, например, семья Майоровых пишет совсем иначе, чем те, которые отстаивают идеалы Советского Союза и считают, что все там жили счастливо и без конфликтов. На вопрос, который поставлен в нашей передаче о совести, они, Майоровы, так отвечают. Вопрос, не имеющий ответа. Тем, у кого совесть есть, посылают черную метку, запрет на профессию сажают, избивают и очень часто физически уничтожают. А те, у которых совести нет, цветут и пахнут на федеральных каналах. Майору. Вот посмотрите, мы говорим о национальном примирении, и одновременно мы на крайний случай мы выделяем вот что. Три мнения, да, значит, это советское мнение, это мнение националистическое и мнение либеральное. Хотя я думаю, что можно еще выделить и другие, более радикальные мнения, да. Значит, это все русские люди, как нам пишут наши радиослушатели. И, наверное, печать, наверное, пресса для того и создана, чтобы искать примирение, но не поверхностное примирение, сказать, что все правы, или сказать, что все не правы, а просто дать такую оценку тому, что происходит в стране, тому, что происходит у нас в нашей истории, что нам светит из будущего, чтобы люди поняли, что это убедительно. Как вы думаете? Вот надо, наверное, добиваться убедительности мнения.
Ну, наверное, убедительности надо, но убедительность в чем? В чем сила? В чем сила, брат? Сила в правде, да? Вот если мы все-таки имеем возможность писать объективно, писать правдиво, то, наверное, в этом будет и убедительность, да? Потом я все-таки не считаю, что можно примирять всех и вся, потому что я бы не пытался и не брался бы примирять нацистов с либералами, с людьми с толерантным сознанием, потому что это просто невозможно, да, и нет смысла, наверное, это делать. Вот, понимать тех и других, ну, в какой-то степени, как исследователю, там, не знаю, человеческих поведений, возможно, но примерять и прощать какие-то позиции и взгляды, наверное, нет. Наверное,
вот вы мне оба рассказали, оба два главных редактора рассказали о том, чего я не знал, по причине того, что я только что вот путешествовал в Норвегию, и там, кстати говоря, не встречался с такими, в общем, безобразиями, как здесь. Но надо сказать,
чаще что... Чаще нужно на родине быть.
Да, ну я достаточно часто на родине, радиослушатели об этом знают. У нас прямой эфир почти каждую субботу. Вот чего хочу сказать. Вот эта распечатка этих блогов, где с такой ненавистью говорились о тех двух людях, которые были убиты. Это, как это объяснить, Витя? Кто это люди? Кто эти люди? И насколько влиятельна их печать? Вот мне бы хотелось знать, насколько влиятельна в России фашистская печать? Два вопроса.
На мой взгляд, идет некое гниение общества. Вот по каким-то краям оно подгнивает. На окраинах подгнивает там, где высока безработица, где с людьми не разговаривают, где открытое мнение подменяют бутафорией. Вот вчера на одном из каналов я видел минуту без комментариев митинг, городского митинга в городе Липецке по поводу поддержки деятельности правительства в защиту там, нашего там, автопрома. Я вам скажу, что советская власть позавидует этому мероприятию. То есть это такая бутафория общественная, что трудно себе представить. И то, что в так долго, такое продолжительное время полемика, вот общественная полемика была ну, в полузапрете в стране, это тоже дало возможность вот, развиваться вот таким вот микробом коричневым. Это на самом деле очень тяжелая проблема для России. Она очень подвержена этому, вот как есть больные, которые подвержены каким-то определенным болезням. Вот Россия этому, к сожалению, подвержена. Вот. А что касается популярности, да, они простые. Вот в чем дело. Они простые, эти идеи. Они очень простые. Они очень совпадают. Вспомните исторический момент прихода Гитлера. Они очень совпадают с общественным состоянием, с разрывом между на социальной лестнице, с наличием безработицы, с латентной. То есть это все клубок проблем, который неожиданно на выходе дает вот этот вот ужасный фашистский выплеск, о котором мы сейчас говорили, это разворот интернет-отклика в «Новой газете» на убийство адвоката и журналистки, радостные, одобряющие, поддерживающие
злорадные
убийц,
да?
Поддерживающие убийц. Как в нашей стране это произошло? Трудно сказать.
Это действительно в нашей стране, где люди считают себя жалостливыми и полными сострадания. Это, конечно, позор. И вот мы должны в этом, кстати говоря, очень внимательно разбираться, что с нами произошло. Корнель тут пишет о том, что при всем уважении к вам, не могу не заметить того, что вы и ваши гости не прокомментировали самую горячую новость, связанную с Эдуардом Лимоновым. А ведь он тоже журналист. Думаю, что вы просто были увлечены другой темой. Но, насколько я знаю, горячая новость, что его арестовали. То есть его задержали, его сняли с памятника Маяковского в Москве. Я не знаю, что последний час с ним. Но вы знаете, Корнель, дело в том, что Эдуард довольно часто приходит на мою передачу. И можно с ним иметь прямой диалог. Так что я надеюсь, Эдуарда выпустят. Эдуард действительно борец, имеющий такую, я бы сказал, социальную свою совесть. Не можем соглашаться, нет, но борец. И он сам нам расскажет, что с ним произошло. У нас еще звонки.
А что его поддерживать? Например, Минпер, я скажу, мне глубоко чужды его идеи национал-коммунистические. Я не собираюсь и не собираюсь его поддерживать. Чего его поддерживать? Чего так это грустить по его поводу?
Ну, понятно. Мне тоже не очень близки его позиции, но меня не устраивает то, что ему не дали возможность высказать эту свою позицию, да, в то время как на митингах нашистов, на митингах «Единой России» они совершенно свободно на центральных площадях города и перекрывают движение, и говорят, сколько хотят и что хотят, вот, и их никого не задерживают. Вот это меня возмущает, да? То есть либо тогда мы должны как-то иметь возможность все говорить, вот, либо тогда не имеет смысла слушать тех, кто организованно приходит и говорит: люблю Кремль.
Ну, Виктор действительно рассказывал про Липецк, где они организованно поддержали все русские машины. Кирилл из Москвы звонит.
Здравствуйте. Вот еще нужно поднять такую тему, как расследования журналистские. Вот мне кажется, в нашей стране они совсем не популярны и мало используются. То есть у нас в основном описывают те события, которые или уже состоялись, или по факту просто идет описание. Вот, например, если брать Химкинский лес, ну, все знают, что будет там строить трассу. Вот почему никто не выяснит смету работы, сколько такая работа действительно стоит. Заказали бы, например, у специалистов реально, сколько такая работа стоит. Можно ли построить такую трассу дешевле в другом месте? И сравнить. То есть документальное доказательство коррупции наших властей вот очень редко представлено. И нету никаких, только одни слова в основном.
Кирилл, спасибо. Спасибо за ваше такое взвешенное мнение и такой вот приятный, спокойный голос. Как бы я хотел, чтобы у нас в стране было больше людей с такими спокойными голосами. У нас бы, наверное, и пресса была бы другая. И давайте уже Александру дадим тоже из Питера, потому что заканчивается передача. Александр, только покороче.
Да, покороче. Да. Почтовые лошади просвещения Пушкина, это донос перенос информации. Вот функция. Четвертая власть. Хуи, которые жрут крошки с барских столов. Вот кто мне объяснит, что случилось в 96-м году, когда никто из журналистов, для меня тогда кончилась журналистика, не рассказал про два инсульта Ельцина, про то, что это пьяная скотина, совершенно деградант.
Все понятно, все понятно. Вот, ну, бывает такое мнение. Я, к сожалению, могу зачитать, извините, все сообщения, которые пришли на наш пейджер. Очень много, и тема горячая. Мы обязательно еще к этой теме вернемся. Нам пора заканчивать. Увы, мне жалко, потому что еще много было бы у меня вопросов. Напомню, что сегодня, после краткой сводки новостей с 19 по 20, до 21 часа, итоги недели, которые ведет Андрей Шарый, здесь и о патриархе всей Руси Кирилле, и будут ли перемены, и много-много, как всегда, у Андрея интересного. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – замдекана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян и два главных редактора. Ну, сами знаете, каких изданий – Виктор Лошак и Валерий Яков. Спасибо за участие в передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел передачу Виктор Ерофеев. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, слава богу, что газета выходит, что она жестко критикует власть.
Нас отвели в приемную ФСБ, где мы просто сидели 2,5 часа.
15 работников завода голодали 11 дней.
Необоснованное получение генерал-лейтенантом Анатолием Веремеевым квартир в Москве.
Люди в черных масках вышли из микроавтобуса и направились к почте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».